Запад. Кинжал и море. Глава первая. Свет на клинке. День начинался исключительно скверно. Неторопливо вставала, вызолачивая все новые кварталы солнца, гоня тени и крыс в каналы и с исключительной злобностью набрасывая на все вокруг флер красоты и благости. По бледно-синему небу легкий ветерок гнал розовые облачка, похожие на пирожные переростки. Море морщилось мелкой волной, а веющий от него бриз был прохладен и свеж. Жуть! Альцин лежал на досках деревянного мола и таращился вниз. Вода была удивительно чиста, потому он мог проницать ее взором на несколько футов. Пытался сконцентрироваться на том, что видит. Любой способ хорош, только отвлечься от проблем с желудком. Тот, правда, отказался уже от попыток бунта, но все знамения на земле и в небесах извещали, что сие — лишь кратковременное перемирие, а не капитуляция. Едва он успел об этом подумать, как живот свело очередным спазмом, и вода окрасилась зеленью. Стайка рыбок, что вот уже какое-то время паслась на дармовой закуске, в панике порскнула в стороны. Он же готов был поспорить, что не успевшие так поступить, отчаянно затрепыхались и всплыли кверху брюхом. Он закрыл глаза. Под черепом перекатывался балласт средних размеров галеона, да и чайки как раз решили, что настал подходящий миг известить весь мир о своем птичьем существовании. И, похоже, орать они все собрались над его головою. Он с ненавистью поглядел в сторону города, где над крышами квартала богатеев, Пофеера, как раз поднимался золотой шар.
«Вот же проклятущее проклятие», — подумал он.
«А ведь мог бы хотя бы дождь идти». Его скрючило снова. Минутку он лежал неподвижно, надеясь, что вот-вот потеряет сознание или хотя бы умрет. Увы, Эйфра, предельщица судьбы, имела на него иные планы, и после очередного приступа корчей он понял, что легко не отделается. Медленно, предельно медленно он попытался встать. Столб, который он использовал как подпорку, пусть и вбитый футов на 20 в дно, нынче подозрительно раскачивался во все стороны, как, впрочем, и остальной мир. Сам же он согнулся напополам, украшая доски зелено-желтой гадостью. Кажется, дерево зашипело. Парадоксально, но Альцин почувствовал себя лучше. Мол, перестал колыхаться, чайки слегка попритихли, а солнце словно подугасло. Он увереннее воздвигся на ноги и некоторое время посвятил осмотру своей одежки. Очередная радостная неожиданность. Правда, одежда пропотела и неприятно пахла, но ни на черных штанах, ни на синей рубахе из крайне дорогой хертицкой ткани, ни... за что он тотчас вознёк благодарственную молитву всем богам, на новеньком кожаном камзоле, украшенном сложными витийскими узорами, не было и следа вчерашних развлечений. Только носок левого сапога украшало нечто яркое, липкое и мерзкое. Но и только-то. К тому же при нем остались оба стилета, пояс, кошель, серебряная цепочка и стальной браслет, украшенный опалами. А уж это граничило с истинным чудом. Он глянул на место, куда вчера причалили Давер и Йона де Рук. Оба несбордских лангскипа исчезли. Хоргресс наверняка вышел в море еще до рассвета, используя хорошую погоду и отлив. Альцин провел рукой по поясу. Карты не было. Он помнил, как вчера вручал ее русобородому пирату, но все же стоило удостовериться. Дня через 2-3 некую миттарскую галеру ждут серьезные проблемы. Он раскрыл кошель и пересчитал монеты. Там было все до последнего медика. Он сам был вором и понимал определенные правила, но эти несбордцы и впрямь обладали странным чувством гордости. Хорошо, что хоть они высадили его из корабля перед тем, как выйти в море. И привязали к столбу, заключил он с удивлением, когда попытался двинуться в сторону порта. Тонкая крепкая веревка, примотанная к поясу и к бревну, должно быть, предназначалась для того, чтобы не дать ему сверзиться в воду и потонуть. «Однако этот Хоргресс — честный бандит», — подумал Альцин, перерезая страховку. Мол продолжал раскачиваться, а бьющее в лицо светило все еще раздражало глаза. Но если не считать этого, остальное было в полном порядке. Эту часть порта, и мол в том числе, начали использовать лишь пару месяцев назад. Именовали его верхнекорабельным и несколько на вырост кожевенным. Он должен был служить местом стоянки для народов с северных островов. Несборцы, ферленги, секи, фаоси и прочие племена, плавающие преимущественно на открытых многовесельных лангскипах, наконец-то получили выделенный для них кусок порта. Согласно замыслу городского совета, это должно было отделить варваров от цивилизованных арматоров, а еще обеспечить спокойствие в порту. Множество таверн страдало от слишком горячей крови пришельцев с севера. К тому же ни один капитан не любит, когда борт в борт с ним швартуется пиратский корабль, полный вооруженных до зубов безумцев, явно желающих стать его приятелями на следующий рейс. А морское право гласило, что лишь пойманный на горячем пират может быть покаран, потому ремесло их вполне себе процветало. Особенно учитывая, что грабители, выбирая своих жертв, старались не слишком сильно навредить городу, для которого морская торговля была словно кровь в венах. Понке-Ла был самым большим городом на западном побережье континента, а здешний порт, выстроенный во времена силами Икханской империи, крупнейшим портом всего цивилизованного мира. Если город хотел выжить, не мог мириться с пиратством. Однако не мог и закрыть свой порт для длинных ладей народов севера, поскольку те везли в своих трюмах меха, китовый ус, амбру, золотой янтарь и прочие ценные товары. Наконец, с этим решили сделать хоть что-то, и замысел этот почти удался. Почти, поскольку те купеческо-пиратские корабли, что предпочитали приступать закон, всегда умели выплыть из порта так, чтобы потенциальная добыча не смогла сбежать. По городу кружил слух, что якобы несколько воровских гильдий, расположенных в припортовых районах, нашли новый источник дохода, продавая пиратам информацию о времени выхода из порта, грузе и предполагаемом курсе купеческих кораблей. Ну что же, в каждом слухе есть зерно истины. Хотя в случае митарских галер Цитрон Бен-Гарон, главарь одной из самых лихих воровских шаек, действовал совершенно бескорыстно и безнаказанно, поскольку на дела, могущие навредить торговому флоту, худшего морского конкурента Понке-Ла, совет смотрел почти благосклонно. Альцин добрался к набережной за довольно недурное время, если учесть, что со вчерашнего дня дорога-то изрядно удлинилась. Наверняка результат неких магических штучек. Набережная — старая солидная мейкханская работа, то есть булыжная мостовая, идущая под прямым углом к молу шириной в 18 локтей, оказалась совершенно пуста. Давер и Йонадерук были единственными пришвартованными здесь кораблями, а после их исчезновения купцам, ворам и портовым девкам искать тут стало нечего. Вероятно, подобные стайки трески, они поплыли на лучшие пастбища, то есть в удаленный от этих мест на пару сотен ярдов главный порт, где вырастал лес мачт, а возможности подзаработать были несравнимо выше.
«Я ж говорил, что сам он придет!»
Из-за кипы битых ящиков вынырнул низкий, скособоченный мужичонка в замызганном кафтане и рваных штанах. Индивидуум был босс, хотя, судя по слою грязи на его стопах и по ороговевшим подошвам, сапоги он считал излишней фанаберией.
«Сижу я себе туточки с рассвета и думаю».
Состояние его челюсти подсказывало, что в случае драки стоило как огня избегать укусов этого типа, иначе смерть от бешенства стала бы верняком. Притом долгим и исключительно болезненным.
«Лежит чудак на тех паскудных досках и страдает, типа, мучается. Подойди, грусь, и облегчи. Но, с другой стороны, что-то мне грило, мол, сиди спокойно, Гарригонт. Подожди, малеха, благородный господин сам прочумает. Я ж прав оказался, а?»
Уродец шмыгнул носом и скривился.
«Ну и смердит же от вашей милости. Словно зуб даю от лотка с гнилой рыбой».
Альцин смерил его взглядом снизу вверх и выпрямился.
«Чего надо?»
И сразу же понял, что вчера кто-то явно попользовался его горлом, вернув его не в лучшем состоянии. Он едва смог узнать собственный голос.
«Да ничего такого».
Типчик, называвший себя Гарригонтом, пожал плечами и вытянул откуда-то крепкую палку.
«Только, может, мошну. И тот серебряный кулон и браслетик, да и камзольчик такой. Вполне-вполне».
Вор отступил на шаг и блеснул стилетом.
«И что, думаешь меня уговорить, чтобы я все это отдал?»
Он все еще надеялся, что этого будет достаточно.
«Я нет.
Грабитель, похоже, не принял его всерьез.
А вот Тео, да.
Гора ящиков сдвинулась и развалилась. Создание, что из-под нее вылезло, было большим, ужасно заросшим, и отнести его к какой-то конкретной расе оказалось бы непросто. Футов 7 ростом и 4 шириной. Конечно, был он безоружен, поскольку палка, что торчала из кулака размеров буханки хлеба, выглядела скорее зубочисткой, а не оружием. Альсин сглотнул.
«Тео?»
«Собственной персоной!»
Уродец снова попытался затмить усмешкой солнце.
«Так как оно, типа, с подарочком?»
Вор вытащил второй стилет, хотя и сам не понимал, зачем. И тогда грабители замолчали. Обе палки стукнули о мостовую, а на прыщавой морде карлика вдруг всплыла извиняющаяся улыбочка.